16. Лёжа в постели рядом с будущей женой, слушая, как скрипит на ветру отель оленьи рога, Скотт говорит: «Этого хватило. На 3 недели, во всяком случае, хватило. Вот где мой брат Пол провёл своё последнее Рождество, последний Новый год, последние 3 недели своей жизни. В этом вонючем подвале». Он медленно качает головой. Она чувствует движение волос по её коже, чувствует, какие они влажные. Это пот. Пот и на лице, так перемешавшийся со слезами, что она не может сказать, где что. «Ты не можешь представить себе, Лиззи, какими были эти 3 недели. Особенно, когда отец уходил на работу, и в доме оставались только он и я. Оно и я».
«Твой отец уходил на работу?»
«Нам надо было есть, не так ли? И платить за топливо для котла, потому что обогреть весь дом дровами не получалось, хотя мы и старались. Но прежде всего нельзя было вызывать у людей подозрений. Отец мне всё это объяснил».
«Само собой, объяснил», — подумала Лиззи, но не озвучила свою мысль.
«Я предложил отцу порезать его и выпустить яд, как он всегда делал раньше, но отец ответил, что толку не будет, порезы не помогут, потому что дурная кровь воздействовала на мозг. Я знал, что воздействовала. Это существо еще могло думать, но только самую малость. Когда отец уходил, оно звало меня по имени. Говорило, что приготовило мне бул, хороший бул, а в конце будет шоколадный батончик и бутылка арси. Иногда даже говорило с интонациями Пола, поэтому я подходил к двери в подвал, прикладывал ухо к дереву и слушал, даже зная, что это опасно. Отец сказал, что это опасно, велел не слушать и всегда держаться подальше от подвала, когда я оставался один дома. Зажимать уши пальцами и читать вслух молитвы или кричать «Будь ты проклят! Будь проклят ты и лошадь, на которой ты прискакал!» Потому что и крики, и молитвы вели к одному и тому же, и, по крайней мере, могли позволить не слушать это существо. Отец сказал, что Пола больше нет, и в подвале привязан бул-дьявол из страны Кровь Булов, и он сказал: «Дьявол может зачаровывать, Скотт. Никто лучше Лэндонов не знает, как дьявол может зачаровывать. И Ландро до них. Сначала зачаровывать разум, потом выпивать сердце. По большей части я делал то, что он говорил, но иногда подходил к двери подвала и слушал, и притворялся, будто в подвале Пол, потому что я его любил и хотел, чтобы он вернулся. Не потому, что я действительно верил. И я никогда не вытаскивал засов». Долгая, долгая пауза. Его тяжелые волосы беспрерывно елозят по ее шее и груди. И, наконец, он говорит с неохотой, детским голосом:
«Ну, однажды вытащил. И не открыли дверь. Я никогда не открывал дверь, пока отец не возвращался домой. А когда отец был дома, Пол только кричал, гремел цепями и иногда ухал, как сова. А когда ухал, отец, случалось, ухал в ответ. Это была такая шутка, знаешь ли. Отец ухал на кухне, а су... Ну, ты знаешь, ухало прикованное в подвале. И я страшно боялся, пусть и знал, что это шутка, поскольку казалось, что они оба безумны. Безумны и разговаривают друг с другом, как зимние совы. И я думал, только один остался, и это я. Только один, кому дурная кровь не ударила в голову. И этому одному нет еще и 11. И что они решат, если я пойду в Мюли и все расскажу?» Но не имело смысла думать о Мюли, потому что если бы он был дома, то побежал бы за мной и притащил назад. А когда его не было, если бы мне поверили и пришли в наш дом со мной, то убили бы моего брата, если мой брат еще был в том существе, а меня поместили бы в приют.
Отец говорил, что не будь его, нас с Полом отправили бы в приют, где твой крантик зажимают прищепкой, если ты писаешься по ночам. И большие дети... Ты должен ночами отсасывать большим детям. Он замолкает, пожимает плечами, зависнув между настоящим, где он сейчас, и прошлым, где был. За стенами отеля оленьи рога завывает ветер. При его порывах здание стонет. Ей хочется верить, что рассказанное им не может быть правдой, что это какая-то яркая и ужасная детская галлюцинация. Но она знает. Все правда. Каждое слово. И когда он прерывает тишину, она слышит, что он пытается избавиться от детских интонаций, пытается говорить как взрослый. В психиатрических клиниках есть люди. Чаще всего это люди с поврежденной лобной долей мозга, которые регрессировали до животного состояния. Я об этом читал. Но этот процесс обычно занимает время, не один год. А с моим братом это случилось мгновенно. И как только это случилось, как только он перешел черту... Скотт сглатывает слюну, в горле что-то щелкает, так громко, будто кто-то повернул выключатель. Когда я спускался по лестнице в подвал с его едой, мясом и овощами в железной миске, как приносят еду большим собакам, вроде датского дога или немецкой овчарки, он до предела натягивал цепи, которые удерживали его у столба, одна за талию, вторая за шею. Из уголков рта текла слюна, и он словно взмывал в воздух, крича и визжа, как бул-дьявол, но в результате цепь душила его, и он замолкал, пока воздух вновь не заполнял легкие. «Ты понимаешь?»
«Да»,
— едва слышно отвечает Лиззи. «Надо было поставить миску на пол». Я до сих пор помню вонь этой грязи, над которой мне приходилось наклоняться, мне не забыть ее до конца своих дней, а потом толкнуть ее вперед, где он мог ее достать. Для этого мы использовали черенок от грабель. Нельзя было приближаться к нему. Он мог схватить тебя, притянуть к себе. И я без слов отца знал, если он поймает меня, то тут же начнет пожирать живого и кричащего. И это был мой старший брат, который делал булы, который меня любил. Без него я бы не выжил. Без него отец убил бы меня, прежде чем мне исполнилось бы 5 лет. Не потому, что хотел, просто и в нем хватало дурной крови. Мы с Полом выжили, потому что держались друг за друга. Система взаимовыручки. Ты понимаешь? Лиззи кивнула. Она понимала. Только тот январь мой брат встретил в подвале, прикованный к столбу и столу, на котором стоял тяжеленный ручной печатный станок. И его жизненное пространство ограничивалось дугой из кучек говна. Он натягивал цепи до предела, приседал и срал. На мгновение Скотт закрывает глаза ладонями. На шее вздуваются жилы, дыхание с шумом вырывается через рот. Лиззи не думает, что нужно спросить, а где он научился переживать свое горе молча. Это она теперь знает. Когда Скотт затихает, задает другой вопрос.
«А как ваш отец надел на него цепи в первый раз? Ты помнишь?»
«Я помню все, Лиззи. Но это не значит, что я все знаю. Раз 6 он что-то клал в еду Пола, в этом я уверен. Думаю, это какой-то транквилизатор для животных, но где и как он его доставал, я не имею ни малейшего понятия. Пол съедал все, что мы ему давали, за исключением зеленого горошка, и обычно от еды у него прибавлялось сил. Он орал, лаял и метался, натягивая цепи до предела, думаю, стараясь их порвать, или подпрыгивал и колотил кулаками в потолок, разбивая их в кровь. Может, пытался пробить в потолке дыру, а может, у него это было за забаву. Иногда он садился в грязь и онанировал. Но иногда он проявлял активность только 10 или 15 минут, а потом затихал. Это случалось, когда отец что-то подсыпал ему в еду. Он садился на корточки, бормотал, потом валился на бок, клал руки между ног и засыпал. Когда это произошло в первый раз, отец надел на него два кожаных пояса, которые смастерил заранее. Только тот, который надел на шею, скорее следовало назвать удавкой. На поясах были большие металлические защелки. Легкую цепь он пропустил через защелку пояса на шее, тракторную — через защелку пояса на талии. Потом использовал сварочный аппарат, чтобы заварить защелки. Такую он соорудил Полу привязь. Проснувшись и увидев, что с ним сделали, Пол вышел из себя, так рвался, что дом ходил ходуном. В его голос вновь прокрался носовой выговор сельских районов Пенсильвании, где жило много выходцев из Германии. «Мы стояли на верхней ступени лестницы, наблюдая за ним, и я молил отца снять ремень с шеи, прежде чем Пол сломает себе шею или удушит себя, но отец сказал, что не удушит, и оказался прав. А после 3 недель он начал двигать стол и даже гнуть центральный столб, тот самый, что поддерживал пол кухни, но не сломал себе шею и не удушил себя. В другие разы отец усыплял Пола, чтобы посмотреть, смогу ли я забрать его в мальчишечью луну. Я говорил тебе, что так мы с Полом его называли. Другое место».
«Да, Скотт».
Лиззи уже плакала. Позволяла слезам течь, не хотела, чтобы он видел, как она вытирает глаза, не хотела, чтобы он знал, что она жалеет мальчика из того фермерского дома. «Отец хотел посмотреть, смогу ли я забрать его туда и вылечить, как бывало, когда отец резал его, или в тот раз, когда отец сунул ему в глаз щипцы и чуть ли не наполовину вытащил его, и Пол плакали, потому что не мог видеть одним глазом. И когда отец наорал на меня за то, что я возился в луже, «Скут, маленький ты сучонок, дрянь паршивая», и толкнул меня так, что я, упав, сломал тазовую кость и не мог ходить. Только после того, как я побывал там и получил бул, ну, ты понимаешь, приз, моя тазовая кость стала как новенькой». Он кивает, прижимаясь к Лизе головой. «И отец... Он это видит и говорит: Скотт, ты один на миллион, я тебя люблю, маленький ты паршивец. И я целую его и говорю: папа, ты один на миллион, я люблю тебя, большой паршивец». И он рассмеялся. Скотт отстраняется от Лизи, и она видит даже в густом сумраке, что лицо его стало чуть ли не детским, а на нем отражается крайнее удивление. Смеялся так, что едва не упал со стула. «Я рассмешил своего отца». У нее 1000 вопросов, но она не решается задать ни одного. Не уверена, что сможет задать хоть один. Скотт подносит руку к лицу, потирает его, снова смотрит на нее. Прежний Скотт. «Господи, Лиззи», — говорит он, — «я никогда об этом не говорил. Никогда, ни с кем. Ты уже пришла в себя после моего рассказа?»
«Да, Скотт».
«Тогда ты чертовски храбрая женщина. Уже начала спрашивать себя, а не чушь ли все это?» Он даже улыбается. Улыбка неуверенная, но искренняя. И такая милая, что она считает нужным ее поцеловать. Сначала один уголок, потом второй. Чтобы не обижался.
«Пыталась», — отвечает она, — «но не получилось».
«Из-за того, как мы бумкнули из-под конфетного дерева?»
«Ты это так называешь?»
«Это Пол придумал такое название для быстрого путешествия. Очень быстрого. Туда и сразу обратно. Он называл это бум».
«Как бул, только сам?»
«Совершенно верно».